Говорит радио «Свобода».
Здравствуйте. У микрофона Александр Бобраков. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – эпидемия цензуры и память Егора Гайдара. Всего через два дня после снятия с эфира сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским случилась еще одна громкая история, связанная с цензурой на ТНТ. На этот раз не на самом телеканале, а на связанной с ним онлайн-платформе «Премьер». 14 ноября там начался показ нового сериала «Эпидемия», снятого Павлом Костомаровым по книге Яны Вагнер «Ван Гозера». Сюжет простой и понятный. Страну охватывает страшная смертельная болезнь, и некоторое количество героев, которых связывают сложные и местами очень конфликтные отношения, вынуждены объединиться, чтобы избежать несчастья.
Это все, кто контактировал с зараженной?
Да.
Только эти классы?
Да.
У нас одна зараженная, остальные собраны с подвергом. Приказ понял.
Большинству зрителей, судя по отзывам, сериал понравился. Ксения Масинайте.
По названию понятно, о чем идет речь. Смертельный вирус обрушился на Россию-матушку. Первые две серии пока что огонь. Такой накал страстей. Постоянный экшен. Хаос и анархия. Посмотрим, как будут развиваться события.
Андрей Янчарин.
Не могу вспомнить что-то подобное в отечественном синематографе. В смысле постапокалиптического сериала такого уровня реализации. Генеральная идея, само собой, банальна и пряма как палка. Но реализация... Снято очень вкусно, очень жестко и как-то правильно, что ли. Не знаю, как оно дальше пойдет, главное не затягивать. Но смотреть буду однозначно, давно такое хотел. И да, слабонервных детей и истерических женщин лучше от экрана уберите, не сдюжат.
Рубен Диждищан.
«Эпидемия» очень понравилась. История двух семей в экстремальной ситуации. Сценарист Роман Кантор и режиссер Павел Костомаров отлично справились с задачей. Это увлекательно, интересно, операторски снято безупречно. Блестящий актерский состав, за которым хочется следить дальше.
Наталья Верлинская.
За последние дни очень много я читаю отзывов о фильме «Эпидемия», сериал, от которого, говорят, невозможно оторваться. Водоворот событий захватывает с первых кадров. Казалось бы, столько всего уже видели на тему апокалипсиса и выживания, а ведь, оказывается, еще могут удивить. Надо посмотреть.
Были, конечно, и противоположные мнения. Евгений Орешин.
Посмотрели три серии расхваленного сериала «Эпидемия». Катастрофа. То есть сериал и сам напоминает заболевшего неизвестным вирусом. С каждой серии ему все хуже и хуже, и кровь из зрительских глаз не кажется каким-то невероятным исходом. Если с режиссурой тут все более-менее окей, то сценарий совершенно негодный. За главными героями просто неинтересно следить. Что с ними будет? Кто из них пойдет через очищающий огонь страданий и изменится в лучшую сторону? Кого поразит вирус, а кого зло? Пофиг. Главная мотивация вообще курам на смех. Давайте все поедем в Карелию, где отец главного героя сделал из старого корабля дом, в котором всем будет хорошо и спокойно жить, пока весь мир кашляет, чихает и корчится в муках.
Видеоблогеру Екатерине Парфёненко, напротив, режиссура Костомарова не понравилась.
Когда нам показывают очень значимую сцену, очень важную сцену, нам почему-то ее показывают общим планом. То есть вместо того, чтобы как-то акцентировать какие-то эпизоды, как-то вот расставить акценты по-своему в кадре, нам просто показывают общий план. Это неправильно, это как-то не вызывает сопереживания герою. И, если честно, общая история, да, общий контекст истории, тем более какого-то определенного кадра, эпизода, сцены, ну, оно как-то меркнет.
Дарья Чернова считает, что сценаристу не удались героини. Одна из них, Марьяна, непрерывно скандалит, и это действительно тяжело выносить.
Зачем создавать такие омерзительные женские персонажи? Окей, там все персонажи не образец нравственности, но тёлки прямо какие-то непередаваемо отвратительные. Я такого ужаса никогда в реальной жизни не видела, слава богу. Полные какой-то зверской ненависти и злобы. Тупые, сволочные, неестественно грубые, уродливые в своей этой злобе, но прямо сразу начинаешь желать им побыстрее уже скончаться в муках. Но хрен там, они выживут. Так вот вопрос, зачем так делать? В книжке бабы тоже так себе, мелочные, помещански убогие, но не злобные. Я специально прочитала. Причем в остальном хорошее кино. Но люди себя не ведут так, даже под страхом смерти. Это какой-то невероятный перегиб, который оставляет после просмотра ощущение тошноты и какого-то опустошающего омерзения, будто Киселёва на ночь глядя насмотрелся. Когда на экран выносится такое поведение, смотрящие автоматически начинают допускать, что так можно, что быть вот такими хотя бы иногда, хотя бы во время эпидемии или когда муж ушел к другой, можно. А на самом деле таким быть нельзя никогда.
Где-то в начальственных кабинетах тоже решили, что так нельзя никогда. Правда, по другой причине. В субботу, 14 декабря, зрителей, еще не успевших посмотреть пятую серию, ждал неприятный сюрприз. Мария Кувшинова.
Пятая серия «Эпидемии» снесена с платформы, показ сериала приостановлен. У меня она скачана, сейчас доеду домой, посмотрю.
Почему эта серия исчезла, стало ясно очень скоро. Граждане в ней берут справедливость в свои руки вместе с оружием.
Мать! Мать, слышишь? Мать, постой! Постой! Послушай меня. Зачем мы идем, а? Ответь, Ваську ты все равно не вернешь. Слышишь?
Потому что нельзя так с нами. Вот почему. Нельзя и все.
Александр Фельдман.
Неудивительно, что они такое сняли с эфира. Такой жести в стиле «хэштег народ против власти» и «хэштег гражданская самооборона» я не видел со времен «Ворошиловского стрелка» и «любить по-русски».
Ксения Ларина.
В пятой серии зачистки зараженных участков территории зондеркомандами, присланными из Москвы, превосходят по своей бесчеловечности карательные операции нацистов. Образы из легендарного антивоенного триллера «Иди смотри» возникают в памяти сами собой. Смотреть было страшно на расстрелы мирных жителей, на горы трупов, сваленных во дворе сельской больницы. В фильме очень точно показан стремительный процесс превращения населения в народ, мычащего смиренного стада в сообщество. Общество людей, способных защитить себя от произвола государственной машины. А сегодня сам сериал зачистили.
Алена Солнцева.
В северном пьяном поселке создается партизанский отряд. Возглавляет его местная медсестра, ее играет Анна Михалкова. По стилистике это очень напоминает военные фильмы про оккупацию. Селяне сидят в подвале, над ними разгуливает спецпатруль, но, к счастью, он их не найдет. И тогда они, вооружившись винтовками Мосина и пистолетами ТТ, видимо, с той же войны, сохранившимися, с песней пойдут на борьбу с военными, потому что с нами так нельзя. «Присягу давал?» – спросит медсестра у одноногого ветерана-афганца. «Давал», – ответ. Ответит он, защищать советский народ, правительство. Вот из всего этого только народ и остался, заключит родина-мать и поставит народ под ружье. Сериальные условности, даже некоторая комичность ситуации под камерой визионера Костомарова выглядит совершенно реальной, вызывает сочувствие, и этого, наверное, хватило, показалось кому-то, призывом к бунту. А что, сначала посмотрите на экране, а потом пойдете убивать ОМОН вилами. Такая теперь логика.
Надо сказать, что сценарист Роман Кантер до начала показа эпидемии и сам проводил на «Эхо Москвы» аналогию с современными протестами.
Вот и такие совпадения сейчас неизбежны, постоянно такие совпадения происходят. И поэтому мы вот снимали эпидемию год назад, условно, там больше, а там вот, например, дальше будут серии, в которых люди увидят вещи, которые могут им напомнить события новостные, вот, которые вот прямо сейчас происходят в эти дни, например. Там будет скорее другая история, которая там в ШИИСе, например, происходит. Там, условно, и она может напомнить. Мы же, естественно, не знали ничего про то, что это будет. Но есть ощущение, вот это в воздухе витает, понимаете, и у авторов, и у зрителей.
Конечно, зрители не могли не проводить параллели с предыдущим цензурным скандалом. Наталья Маршалкович.
Вот это мощно. Даже мощнее, чем со «Слугой народа».
Роль сыграло еще одно совпадение. То, что в эти же дни на телевидении при показе выступления рок-группы Куртка Кобейна из одной песни куда-то исчезло слово «протесты». Татьяна Мэй.
Свежая новость. Российский государственный телеканал убрал из песни группы Би-2 слово «протесты». Я так мню, следующим шагом наших премудрых, но забоявшихся правителей будет переименование площади Восстания в площадь Смирения, а то и вообще сроют. На всякий пожарный. Но сериал теперь, похоже, вся страна посмотрит, хоть тушкой, хоть чучелом.
Малюта Скуратов.
В эпоху интернета цензура все чаще проигрывает эффекту Стрейзанд. Попытки сделать из чего-то тайну обернутся ее публичным обсуждением, только обнаруженное и будет всех интересовать. При этом сама цензура – это безусловный показатель слабости, а слабости и страхи от общества прилично прятать, особенно авторитарной власти. В противном случае фобии превратятся в самосбывающееся пророчество, а граждане поверят, что Путин со всей своей вооруженной до зубов Росгвардии боится протестов, даже если в руках митингующих всего лишь пластиковые стаканчики.
Эффект Стрейзенд действительно сработал образцово. Сериал скачали и посмотрели даже те, кто совершенно не планировал это делать. Зазвучали даже, в основном в шутку, предположения о том, что сериал так раскручивают. В общем, власть дала людям отличный повод снова поговорить о том, как она боится собственного народа. Сергей Ильин.
Липкий животный страх, страх за свое место, за свой угол, за свой статус, разливается по кабинетам больших и маленьких начальников и заставляет резать, запрещать, перекрывать, снимать с эфира. Еще до звонка, вообще без звонка, как бы чего ни вышло. Ведь эпизод в сериале на платной платформе не может пошатнуть систему, зато может выбить из-под тебя стульчик в кабинетике, где ты так сладко, так уютно, так обеспеченно прилип. Мы живем не только во времена политических преследований, но и в условиях реальной цензуры. Теперь официально.
Ольга Галецкая.
Кого-то так сильно напугала пятая серия, что этот анонимный кто-то, кого страшно бояться ослушаться, дал вне всяких правил и законов срочное указание платной платформе, наплевав на зрителей, убрать весь широко разрекламированный сериал. До завершения показа оставалось 3 серии из 8. Точной фразой заканчивается трейлер. Это теперь всегда так будет?
Спустя несколько дней премьер отыграл все назад. На платформу вернули удаленную 5-ю серию и собираются добавить 6-ю. Оставшиеся 2 серии зрители увидят до конца декабря. Анна Качкаева.
Ну вот, по многочисленным просьбам зрителей.
Анастасия Миронова.
Эпидемию возвращают. Прекрасно. А то я уже втянулась, и с отменой показа оставалось надеяться только в очередной раз на заграницу. Например, на то, что сериал купит Netflix и покажет его. И мы досмотрим российский фильм российского режиссера Костомарова у американцев. Смешно бы было.
Наталья Геворкян.
У меня второй день один и тот же вопрос. Что это было?
В каком-то смысле пророческими можно считать слова Яны Вагнер в интервью на «Эхе Москвы».
Ну, для меня вообще история это была как... Ну, я придумала историю о конце света для того, чтобы поговорить о том, как мы себя ведем в какие-то невыносимые чрезвычайные обстоятельства. Декорация вот эта эффектная, любая. На самом деле история о конце света, они все по большому счету это просто повод поговорить о жизни, да, повод поговорить о том, как люди меняются в опасности. Для меня это была всегда история про то, как хорошие люди вдруг вынуждены каждый... Люди, которые считают себя хорошими, приличными, нормальными, вынуждены каждую минуту практически делать какой-то выбор. И внезапно выясняется, что выбор, который они делают, не всегда, как вам сказать, соответствует тому, что они о себе думают. Они делают очень много открытий. Это для них довольно серьезное испытание.
Неприятненько.
Неприятненьких таких, да. Угу. То есть это, в общем, не самые приятные вещи. Они о себе выясняют.
Вот и тут кто-то явно прошел через испытание и что-то, наверное, о себе выяснил, а заодно и о публике, с которой так нельзя. Вы слушаете «Цитата свободы», передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Александр Бобраков. Шестнадцатого декабря исполнилось 10 лет со дня смерти Егора Гайдара, и, судя по полемике в блогах, отношение к его наследию по сей день раскалывает российское общество. Отправной точкой для споров стал пост Дмитрия Травина, в котором он сравнил Гайдара с академиком Сахаровым.
Казалось бы, трудно найти двух столь разных людей, разные поколения, разные темпераменты, разные сферы научных интересов, и тем не менее, меня не оставляет ощущение, что судьбы их схожи. Схожи Сахаров и Гайдар своим одиночеством, одиночеством политическим. Гайдар делал то, что обрекало на одиночество и даже ненависть, поскольку суть реформ основная масса населения понять не могла. Конечно, рынок — это не термоядерная реакция. Можно прочесть пару десятков книг и понять всю сложность перехода к рынку в стране с предельной искаженной структурой экономики, оставшейся от Сталина и с огромной массой пустых денег, напечатанных при Горбачеве. Но слишком мало людей имеет время и желание в этих сложностях разбираться. Зато слишком много людей хочет видеть мир простым и считать, что в наших трудностях виноваты враги – Сахаров, Гайдар и другие люди, имевшие смелость не сливаться с массой и поступать по-своему.
Это сопоставление побудило к ответу извечного борца с мифами о Гайдаре Андрея Илларионова.
Несопоставимые фигуры. Один боролся против коммунистических диктатур в СССР и во всем мире, другой, в момент глубочайшего национального кризиса, тайно передал кубинскому мяснику 300 миллионов долларов для сохранения слежки КГБ ГРУ за свободным миром. Один требовал прекратить войну против афганцев, другой поддержал агрессии против чеченцев и грузин. Один лучшую часть своей жизни посвятил защите диссидентов и правозащитников, другой, будучи членом руководства СПС, поддержал подполковника 5-го управления КГБ на пост российского президента. Один выступал за права человека для всех, другой требовал силового разгона парламента и затем оправдывал выпущенные по нему снаряды тем, что они ни одного депутата не убили. Один скончался после страстного выступления на заседании МДГ в защиту свободы и демократии. Другой помер после многочасовой попойки с корешами и охранником. Один – образец безукоризненной чести и глубокого внутреннего достоинства. Другой – аморальный лжец, плагиатор, интриган, клеветник. Для памятника одному в Москве не нашлось места, другому в столице их воздвигли уже два.
Ответ Илларионова вызвал новый виток спора. Николай Сванидзе.
Андрей Илларионов всегда ненавидел Егора Гайдара, но до сих пор не опускался до клеветы и личных оскорблений в его адрес. Сейчас опустился. Мало того, чтобы облить помоями Гайдара, Илларионов безнаказанно решил поиспользовать имя Андрея Дмитриевича Сахарова. Отвратительно.
Артемий Троицкий.
Оценка Андрея Илларионова верна. У меня к этому Гайдару совершенно иные претензии, притом не озвученные Андреем Илларионовым. Я, естественно, имею в виду экономические реформы и пресловутую шоковую терапию, которая для начала была проведена, очевидно, бездарно. Шоковое воздействие зашкаливало, а терапевтический эффект был минимален. В других постсоцстранах, не обладавших и тысячной частью экономического потенциала и природных ресурсов РФ, аналогичный сеанс прошел несравненно честнее и с лучшим результатом. Но это не так важно. Ну, криво вышло у ребят, что поделаешь. Мои претензии не профессионального, а морального плана, что в моей системе координат гораздо важнее. Суть их в том, что Гайдару было абсолютно наплевать на десятки миллионов людей, которые жили и едва выживали в реформируемой им России. Абсолютное высокомерие и бесчеловечность. Гайдар и его сподвижники не утруждали себя даже элементарными объяснениями ситуации, не говоря уже об извинениях за причиненные неудобства. Лес рубят, щепки летят. Социально-экономический дарвинизм в его самом безжалостном изложении. Моя мать, если бы не я, жила бы впроголодь. Мой отец, слава богу, уехал преподавать в университетах Бразилии и Венесуэлы, и это спасло его и его семью от нищеты. А отцовские друзья, пожилые интеллектуалы и доктора наук, уж поумнее Гайдара, распродав по дешевке книги и картины, торговали в столичных подземных переходах носками и пряниками. И над всем этим жеманно сияла слюнявая улыбочка Егора Гайдара. Он даже не подбадривал бьющихся в отчаянии соотечественников, типа «вы держитесь». Ему было просто пофиг на агонию подопытных. Кстати, никто, даже Ельцин, не сделал так много, как Гайдар, для того, чтобы славное слово «демократия» прочно приобрело в русском языке ругательный оттенок и в просторечии превратилось в «дерьмократию». Да, академик Сахаров оставил абсолютно противоположное наследие. Он-то как раз учил в первую очередь этике и нравственности.
Претензии Артемия Троицкого оказались близки очень многим комментаторам. Твиттер Александр М.
На эхе ожесточенная полемика всяких светил о личности Гайдара. У меня лично впечатление, у него и еще некоторых деятелей был недостаток образования, а, возможно, и интеллекта. Начитавшись всякой бредятины типа Хайка и Фридмана, шашки наголо ринулись воплощать в жизнь.
Андрей Егоров.
Сегодня многие экономисты говорят, что просто дураку доверили слишком важное дело. Действия Гайдара называют непродуманными, а то и вовсе вредительскими. Но памятник стоит. Его именем называют институты. А может, пора признать, что назначение Гайдара было фатальной ошибкой, как и его идиотские бесчеловечные реформы.
Но и лагерь тех, кто защищает Гайдара, достаточно велик. Кинокритик Алла Гербер в интервью YouTube-каналу «Культура достоинства» отмечает, что он искренне любил российский народ, даже если тот не всегда отвечал ему взаимностью.
Но он очень страдал, что он не понят был его народом. Вот он был тот человек, для которого народ – это было не какое-то такое размытое, непонятное что-то. Это было то, ради чего, собственно, вот он все это хотел делать. Не ради того, чтобы кто-то набивал карманы. Не ради того, чтобы было вот это дикое расслоение, дай бог. Для того, чтобы люди нормально жили, для того, чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами этой страны, которую он тоже любил.
Многие поминают Гайдара добрым словом. Леонид Гозман.
На его похоронах Новодворская, ее уже нет, сказала: «Он не верил в Бога, но Бог верил в него». Он буквально спас нас всех. Катастрофа голода, распада страны и войны была на пороге. И он же после нескольких десятилетий экономического безумия заложил основу рыночной экономики. Если можем мы еще на что-то надеяться, да и вообще жить, несмотря на крепчающий маразм, то только благодаря этому. От такого удивительного сочетания выдающегося интеллекта, чувства личной ответственности за все и бескомпромиссной порядочности, как у Гайдара, мы, наверное, никогда больше не увидим.
Алексей Беляков.
Вчерашний редактор журнала «Коммунист» запускал рынок в огромной стране, где уже просто было нечего жрать. Конечно, его проклинали, он сам толком не объяснял, что делает и зачем, вообще был фиговым оратором. Его прикрывал Ельцин как номинальный глава правительства, но не очень долго. Гайдар пробыл на важных постах меньше года. Умер в 53, говорят, очень много пил в последние годы. Никакими банками, нефтекомпаниями и офшорами не обзавелся. В отличие от многих соратников, вроде коллекционера Авина. Думаю, этот толстый, нелепый человечек, шахматист и зануда, был невероятно смел. Шел напролом, рисковал, дико ошибался, но все же шел. Его никогда не назовут спасителем. Ему всегда будут припоминать ужасы 90-х, даже те, к которым он не был причастен. Но тогда, в 92-м году, он все-таки спас нашу страну от голода, бунтов и крови. И за это его стоит поблагодарить.
Несмотря на нынешнее восприятие гайдаровских реформ как крайне непопулярных в народе, в 93-м году партия «Демократический выбор России» под его руководством получила на парламентских выборах более 15% голосов. С тех пор подобный успех не смогла повторить в России ни одна либеральная партия. В послереформенное время Гайдар отошел от публичной политики и правильно сделал, по мнению политолога Александра Кынева, высказанному на «Эхе Москвы».
Это человек, для которого ценности были важнее личных амбиций. Когда после фактического там краха для демократического выбора России на выборах 95-го года он трезво понял, что вот он сам не может быть политическим знаменем, потому что есть антирейтинг, есть накопившаяся история претензий, там, неважно, справедливы или нет, но они есть. И он ушел в сторону. И он дал возможность сформировать новую команду, где были новые в тот момент лица, то есть Немцов, Кириенко, Хакамада, Борис Федоров там и другие, а сам ушел в тень. Потому что для него была важна не личная карьера, не личные амбиции, потому что для него была важна борьба за идею.
Многие современники Гайдара высоко ценят его заслуги. Анатолий Чубайс.
Думаю, многое в нашей сегодняшней жизни вызвало бы у Егора изумление, недовольство и возражение. Но главное и важнейшее завоевание тех лет – появление рыночной экономики и частной собственности – неоспоримо и необратимо, и обязаны мы этим Егору Гайдару. Сегодня это кажется таким очевидным, будто было всегда частный бизнес, конкуренция, миллион товаров на магазинных полках. Банально, но всеми ведь забывается, что ничего этого не было еще 30 лет назад, что переход к рынку и частной собственности – не был самопроизвольным, не случился сам по себе. Он требовал колоссальных усилий, вызывал колоссальное противостояние. Да, многое не удалось, были ошибки, работу над которыми предстоит провести. Но сегодня, спустя без малого 30 лет после гайдаровских реформ, совершенно очевидно, рыночная экономика и частная собственность необратимы. И это главная победа Егора Гайдара.
Сергей Лукин.
К сожалению, большинство людей не имеют навыков использования фактора времени для анализа. Экономика – инерционная система. Именно поэтому провалы КПСС достались Гайдару и его команде, а успехи гайдаровских реформ – Путину. Гайдаровские реформы закончили свой эффект в 2008 году, и начался новый застой. Лично я горжусь знакомством с Гайдаром и уверен, что историки высоко оценят его вклад в историю России. Беда российского общества в том, что институты не являются ценностью. Слабые институты позволили красным директорам выгнать Гайдара, использовать его реформы в своих личных целях для обогащения небольшого числа людей, осуществить реставрацию жалкого подобия советского режима. В чем виноват Гайдар? В том, что ему не дали возможности закончить либеральные реформы? В том, что граждане России не ценят институты, благодаря чему любыми реформами пользуются жулики и воры, превращая их в контрреформы?
Сергей Жаворонков.
Запомните простую вещь. Вот страна, где можно пойти в магазин и купить, что хочется. Это и была суть реформ Гайдара. Либерализация цен, либерализация экспорта, импорта, декриминализация торговли, отмена всяких статей вроде спекуляции и валютной операции. Эти очевидные меры не применялись Горбачевым 6 лет, доведя ситуацию до ручки. В декабре 1991 года очереди стояли уже за хлебом. Я стоял в этих очередях, знаю, о чем говорю. Все это, кстати, несложно вернуть взад. почитав Глазьева, начать печатать много денег, затем регулировать цены, затем экспортно-импортные операции, и будет как в Венесуэле.
К сопоставлению Гайдара с Сахаровым дискуссию вернул Кирилл Рогов.
Можно много что обсуждать про Гайдара, политику и экономику. Можно много сказать разного и интересного про то, как идеи и убеждения существуют в мире реальной политики и социальных ограничений. Но что несомненно, это то, что Егор Гайдар был рыцарем российской свободы. В известном смысле не меньшим, чем Андрей Сахаров. Различие между ними лежало в двух измерениях. Во-первых, Сахаров, в силу разных причин, никогда не мыслил себя практическим политиком. Его счастливая судьба состояла в том, чтобы говорить о политике с некоторой абсолютной позиции морального. Это очень почитается в России, и это ужасно важно, но это не все. Второе отличие состояло в том, что Сахаров, как истинно советский человек, не понимал роли свободы экономической в обретении свободы политической, то есть того, что и лежит в основе тех сообществ, которым удалось приблизиться к реализации идеала свободы более чем России. В этом, собственно, и состоит для меня главный подвиг Гайдара и его место в российской истории, в попытке привить российскому свободолюбию экономическое измерение и практический навык коалиционной борьбы. За то и другое Гайдар был освистан и проклят не меньше, а то и больше, чем Сахаров.
Борис Надеждин.
Кроме всего прочего, Гайдар лучше всех, кого я знал, понимал проблемы и риски государства российского. Вот никого рядом поставить не могу, кто так точно и доходчиво мог объяснить довольно сложные вопросы. Увы, некоторые его предсказания о родине, которые казались маловероятными и мрачноватыми, в начале нулевых полностью сбылись. Надеюсь, что когда-то сбудутся более оптимистичные предсказания Егора Тимуровича.
Сергей Пархоменко.
Добавил бы я сюда, наверное, только несколько фраз о роли Гайдара в становлении России как независимого государства, с ее местом в международных организациях, с ее статусом ядерной державы, единственной оставшейся таковой на руинах СССР, с ее участием в системе международных договоров в мировой политике после Холодной войны. Но эта сторона обычно остается в забвении. Все готовы обсуждать, как быстро и какой ценой на прилавках России появилось импортное пиво, но на разговоры о сохранении контроля над ядерными боеголовками и носителями как-то не остается времени и желания. Наверное, разговор об этом надо вести еще попозже, через несколько десятилетий, когда пивная пена осядет и забудется, а останется важное.
Твиттер «Вашингтонский обком».
В 10-ю годовщину смерти Гайдара многие клянут его за какие-то грехи. Во-первых, во власти на ведущих ролях он был один год, с ноября 1991 по декабрь 1992. Во-вторых, это было 27 лет назад. В России последние 20 лет рулит точно не Гайдар. Кстати, какие у них имена?
С вами были «Цитаты свободы». Выпуск подготовила Аля Пономарева. У микрофона был Александр Бубраков. До скорой встречи.